Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Моисей – известный библейский герой, который вывел свой народ из египетского рабства. По описаниям, нравы Моисея был кроткого, но его жизнь полна чудес. В книге «Исход» рассказывается о чудесном переходе через Красное море, когда Бог заставил воды моря расступиться, и народ Моисея прошел по дну. Библия описывает сюжет, в котором Бог беседовал с Моисеем через горящий, но не сгорающий куст. Описано чудо о превращении вод рек в кровь. Моисей превращал жезл в живого змея. Описанная в Библии жизнь Моисея и все чудеса, которые рядом с ним происходили, похожи на миф. А существовал ли в действительности Моисей? Послушаем библеиста-переводчика Андрея Десницкого.
Одна из моих любимых тем по Библии – это миф в Библии. Но ее каждый раз приходится начинать очень осторожно. Что такое миф? Ну вот, мы привыкли к таким фразам, например, там, в 41-м году под Москвой был развеян миф о непобедимости гитлеровской армии. Да, то есть, миф изначально – это какая-то брехня, простите. Да? То есть, кто-то придумывает какую-то глупую историю и заставляет нас в нее верить, пока мы не убеждаемся, что это неправда. Так обычно называют мифом такую историю в повседневной речи. Но это совершенно неправильно. Я вот прекрасно помню, когда я служил в армии, там было мало развлечений в советской еще армии, и вдруг в магазин в этом маленьком городке завезли книжку «Мифы и легенды Древней Греции», Куна знаменитую, которую еще там 100 лет назад наши предки читали, дети. И вдруг она стала пользоваться бешеной популярностью среди солдат, хотя, казалось бы, где все эти боги и герои, античные лады, и где советская казарма? Да, вообще ничего общего. Но занимательные истории, да? Или потом тогда появились видеомагнитофоны, и вот там кто был из москвичей, из ребят вот таких, из семей, где есть возможности, им присылали кассеты, какие больше всего пользовались популярностью. «Конан Варвар» со Шварценеггером, да? Тоже абсолютно мифическое повествование о каком-то древнем герое, который в какой-то сказочной стране живет и что-то совершает. То есть миф всегда притягателен. В конце концов, со сказок начинается жизнь человека, да? Вот он слышит сказки про волка и семеро козлят, про красную шапочку, хотя, конечно, это совсем не исторические повествования. Так что же тогда миф – это просто такая занимательная, приятная выдумка? Тоже не так. Потому что, смотрите, миф – это другой способ описания реальности, другой по отношению к логическому повествованию. Вот когда мы читаем, например, учебник истории, это логическое изложение событий, хронологически точное, да? Но и то в этом учебнике будут всякие оценки, будут всякие обобщения, да? Будут всякие субъективные точки зрения, да? Сегодня как раз очень много об этом говорится, что вот та или иная картина на исторические события отражает определенную идеологию. Сегодня это одно из любимых слов – идеология. А что такое идеология? Это осмысление этих событий, это выстраивание какой-то глобальной картинки. И вот это уже ближе к мифу. Человек древности, он не знал того, что мы сегодня называем наукой в прямом смысле слова. Не ставились эксперименты, не было академий наук, институтов научных, не было каких-то вот диссертаций, да, вот такого строгого научного знания, где экспериментами подтверждают или опровергают теории, где систематизируют данные и все такое прочее. Научный метод возник относительно недавно. А что было у человека древности? Неужели просто набор фактов? У него было повествование, построенное на других принципах, не на логиках, а на ассоциациях, на каких-то, может быть, образах. И вот этот миф, он может звучать для нас сегодня как сказка, но вместе с тем он раскрывает реальность ничуть не хуже, чем логическое повествование. Вот маленький пример, как мы детям объясняем про движение Солнца по небу. Я надеюсь, что среди слушателей радио все знают, что Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца. Но как мы объясняем детям? Там, солнышко спать пошло, и тебе пора, да? Смотри, солнышко уже встало, давай поднимайся. Мы же не описываем, Земля повернулась, и в результате солнечные лучи стали освещать нашу местность. Хотя мы знаем, что логически так, с точки зрения научного метода, так это описывается. Вот древний человек точно так же описывал события, которые он видел вокруг себя.
Библейский справочник на Радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
Теперь Моисей. История самая известная, ключевой момент возникновения Израиля как народа, исход из Египта, толпа рабов, которая вчера еще там стенала, мучилась, наконец стала еще непонятно кем, еще, может быть, не стала народом, но, по крайней мере, перестала быть рабами. Они переходят через море. И что это за повествование? Описывается так, что воды расступились и стояли по обе стороны. Обычно это видят как такое, ну, нарушение законов природы. Вдруг вода, ну, что-то с ней произошло, она изменила свои природные свойства, и возникла вот такая, ну, что ли, долина среди этой воды, да, вот такая выемка как бы в море, даже нет слов, чтобы это описать у нас. И они по ней прошли. А другие говорят, нет, там, наверное, все было не так. Во-первых, это не море было, а болото. В оригинале Библии они, кстати, названы Ям-Суф. По-еврейски это тростниковое море, то есть там рос тростник, понятно, что это не могло быть такое Красное море. Вот кто бывал на Красном море, наверное, видел, что оно, во-первых, сразу очень глубокое, и, во-вторых, там никакого тростника нет, то, что нет пресной воды. Там вообще ничего не растет, там пустыни, и прямо сразу море, причем обрывистый берег, там хорошо очень с аквалангом нырять, прямо вот сразу прыгнул и погружаешься. А тут какое-то другое море, видимо, вот там в районе нынешнего Суэцкого канала, и вот есть предположение, вполне разумное, в Библии еще упомянут сильный ветер, что при очень сильном ветре определенного направления вода сгоняется с этих болот, ее там немного, да, там уровень, может быть, 1,5 метра, да, и ее становится совсем мало. Может, это еще с приливом-отливом было связано. И вот они перешли по этим болотам, а когда за ними погнались египтяне, то ветер стих, и вода вернулась, они потонули. И кто-то скажет, что это совершенно недопустимо, потому что, получается, чудес не бывает, получается, вы придумали это все. Да нет, почему? Для египтян и для израильтян это все было самым настоящим чудом, потому что произошли события, которые не должны были произойти, которые были совершенно неожиданны. То, что при этом эти события не нарушали законы природы или нарушали их, это уже частности, подробности. А как было на самом деле, мы не знаем. И вот, говоря об истории Моисея, о том, как он поднялся, например, на гору Синай, и гора там дымилась и тряслась, землетрясение, похоже по описанию, да, или особое явление Бога, когда просто вот без видимых каких-то физических причин стали происходить такие удивительные события. Тоже может быть. Египетские казни, о которых мы толком ничего не знаем.
Согласно книге «Исход», Моисей именем Бога требует от фараона отпустить его народ, обещая, что в противном случае Бог накажет Египет. Фараон не послушался, и на Египет были обрушены 10 бедствий. Причем каждый раз после нового отказа фараона отпустить евреев следовало очередное наказание. Первое – превращение воды в кровь. Написано, вся вода в Ниле и других водоемах и емкостях превратилась в кровь, но оставалась прозрачной для иудеев. И даже та, которая была у иудеев, превращалась в кровь, если египтяне пытались ее отобрать. Пить египтяне могли только ту воду, за которую они платили евреям. Потом казнь лягушками. Написано так. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри руку твою с жезлом твоим на реки, на потоки, на озера и выведи жаб на землю египетскую». Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы и покрыли всю египетскую землю. В качестве следующего наказания на Египет обрушилось полчище мошек. Аарон простер руку свою жезлом своим и ударил в персть земную. И явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Потом были язвы и нарывы, гром, молнии, огненный град, нашествие саранчи, необычная тьма. Тьма египетская, как написано, «Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их».
Мы только знаем о них одно, что их очень трудно понимать целиком и полностью в буквальном смысле. Почему? Потому что в этих казнях описывается, например, несколько раз уничтожение скота. От разного рода напасти весь скот египетский несколько раз погибает. А потом в самой последней казни еще гибнет и все первородное от скота, то есть те телята, козлята, которые первыми родились. Получается, что скот погиб несколько раз? Да нет, конечно, это преувеличение. Весь скот погиб, как скажут люди, все деньги потратил. Все время просидел у телевизора, да, ну понятно, что не все деньги мира, да, и даже не все деньги, которые вообще есть у человека или у семьи, но просто очень много. Может быть, здесь тоже такое поэтическое описание, не то, что весь скот погиб, но погибло очень много скота. Вот может быть, это местами где-то преувеличение, может быть, такое мифологическое или мифопоэтическое, лучше сказать, описание тех событий, которые произошли. Но суть вовсе не в том. Книга «Исход», в которой эти вещи описаны, это не собрание таких святых чудес, удивительных историй, да? Вот любят сегодня там снимать фильмы, передачи делать про инопланетян. Где-то там тарелка приземлилась, где-то там нашли какое-то странное чудище, где-то еще что-то сверхъестественное произошло. Ой, давайте на это посмотрим. Нет, книга «Исход» вообще и вся Библия, она про другое. Она описывает взаимоотношения Бога сначала с избранным народом, потом с человечеством уже в целом. И вот эти чудеса, они могут быть скорее историями, которые, может быть, ничуть не нарушают законов природы, просто они произошли в такое время и в таком месте, где их трудно было очень ожидать, и где они сыграли очень важную роль.
Библейский справочник на радио Теос.
Вот чудо, оно ведь может заключаться не только в том, что там человек по воздуху летит, руками размахивая, вопреки законам природы. Я таких чудес, например, не видел. А вот чудеса, когда в твоей жизни происходит что-то физически возможное, но абсолютно невероятное. И вот миф, он как раз описывает такого рода события, как непосредственное вмешательство божества. Не случайно так совпали атомы, а Господь так решил. Вот этим, может быть, миф отличается от естественно-научной картины мира, к которой мы все так или иначе привыкли. И, конечно, истории Моисея, они как раз очень хорошо именно это нам и демонстрируют.
То есть все в его жизни было, и в детстве он чудесным образом в младенчестве был спасен.
Да, в детстве как чудес, как нарушение законов природы нет. Там есть гражданское неповиновение, да. Повитухи, бабки, которые принимали роды у женщин, отказываются убивать вопреки приказанию фараона и сохраняют жизнь этому мальчику, да. Потом его мама его отправляет по реке, а потом опять-таки в полном согласии с законами природы, но вопреки всем вероятностям. Его подбирает аж египетская царевна. Вот так совпало, да, что он, плывя по реке, причаливает, сам того не осознавая, он еще младенец крохотный, в том месте, где египетская царевна там принимает какие-то свои водные процедуры.
То есть рядом ангел-хранитель всегда был.
Мы так это опишем. А человек, скажем, атеистического мировоззрения подобные вещи, которые с ним произойдут, опишет как невероятно удачное совпадение.
И Бога он видел.
А что мы называем этим словом? Вот в Библии повторяется несколько раз: «Бога не видел никто никогда». А Моисей, сказано, беседовал с ним лицом к лицу, как бы кто беседовал с другом своим. Значит, нелогичность? Да, только если считать эти высказывания абсолютно такими вот логически, научно строгими. Очевидно, что Моисею было открыто некоторое видение Бога, да? То есть он видел нечто такое, что вообще не видел никто никогда. Как он это видел, мы не можем себе этого представить. Вот не случайно, кстати, в описании того, как был дан закон на горе Синай, очень долго говорится о приготовлениях к этому, о том, как народ себя должен вести, пока Моисей там будет получать закон. Но что происходило на самой горе Синай, не описывается вообще никак. 40 дней и ночей Моисей там пребывал в каком-то мистическом общении с Богом, и все, и вернулся со скрижалями Завета. А как это происходило? Очевидно, мы просто не можем себе этого представить. Очевидно, это просто очень далеко выходит за рамки любых наших представлений и ожиданий.
Трудное место Библии комментировал библеист-переводчик Андрей Десницкий.
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.